Галина Рогалева. Такая она война. Глазами мамы, деда Степы, дяди Володи и корифеев театра. Герои этой небольшой книги – мои земляки-забайкальцы, пережившие тяжкие испытания на фронте и в тылу. По-разному сложились их судьбы. Одним война не дала получить образование и устроить свою жизнь, как мечталось когда-то. Другие, несмотря на все перипетии, смогли достичь государственных почестей. Но все они имели одно высокое звание – ветеран Великой Отечественной войны. И потому навечно в рядах бессмертного полка и моя мама, и наш сосед дядя Володя, и брат моей бабушки Степан, и заслуженные артисты Читинского драматического театра Рафаил Абясов и Николай Забелин. А еще многие-многие мои земляки и родственники, о которых я не успела пока написать, но обязательно напишу. Потому что истинная цена нашей победы – не ежегодный майский ритуал, не отфильтрованная цензурой хроника легендарных событий и подвигов, а вот эти – самые близкие и родные нам люди, не щадившие себя в годы войны. Помнить их мы должны поименно. Бессмертный полк, не кладбище, а поле боя. Пусть нет пальбы, и мир умолк перед величием героев, но он идет незримый бой, беззвучный бой за нас с тобой. В эти предюбилейные дни победы все теснее воспоминания толкутся у порога, все яростнее пробивается к сердцу былое. Снимком на стене, кадром с телеэкрана, характерным постукиванием костылька соседа в подъезде. И никуда от этого не деться, ни старым, ни молодым, все мы родом из той войны. По этой причине и появились мои заметки, незабываемые меты Великой Отечественной. Они о ветеранах, о людях, широко известных и малоизвестных, о моих родных и соседях, о тех, кто воевал и трудился в тылу. История первая. Люблю я вино золотое. Мое поколение – одно из первых послевоенных, рожденное вернувшимися фронтовиками. Многие из нас к окончанию, а кто и к началу школы, оставались уже сиротами. Тем же, чьи отцы продолжали жить, мы, конечно, завидовали, но впору было и пожалеть. Так непросто давалась им часть родительского бремени, ран, контузий, воспоминаний. И в том, что позже, вслед за родителями, спились многие мои ровесники, я в большей степени виню проклятую эту войну. Мне 7-11 лет. Наша семья живет на небольшой станции по Манжурке. Так до сих пор в Забайкалье называют однопутную железнодорожную ветку Транссиба в сторону Китая от станции Карымская до станции Забайкальск. Пыльный такой поселок, где все друг у друга на виду. Фронтовики пока еще в каждом втором доме. Но, как ни странно, редко моим ровесникам удавалось услышать правду о войне из уст очевидцев. Лишь 9 мая со смешанным чувством удивления и робости глазели мы на принарядившихся соседей и родичей, отправлявшихся под ручку с женами на торжественное собрание в местный клуб. После одни из них скромно отмечали праздник в семейном кругу, другие заводили долгую бражную канитель с пьяными криками, а порою и драками между собой, воевавшими и тыловиками. Они еще были молоды, наши родители, и, не догуляв свое перед войной, догоняли упущенное после, давали себя знать ранения и контузии, но они хорохорились друг перед другом, перед женами и детьми. А мы, видя отцов в далеко неприглядном свете, до слез жалея, стыдились за них. И настоящую войну бежали смотреть в кино. Там, была схватка не на жизнь, а на смерть. Там были настоящие герои. Помню, с каким упоением смотрели мы «Молодую гвардию» и фильм «Звезда», те первые послевоенные, герои которых стали кумирами всех мальчишек и девчонок. В поселке было 3 клуба, и мы успевали один и тот же фильм посмотреть на всех 3 экранах, а некоторые, самые пронырливые, умудрялись проникнуть на вечерние сеансы и потом хватали, что видели картину 5, а то и 10 раз, а после просмотра упоенно играли в войнушку. Но все же порой война открывалась нам не на экране и той стороной, от которой перехватывало дыхание. Тогда в яростном желании избавиться от страшной яви хотелось завыть, закричать лихоматом, как это случалось у наших фронтовиков. Такой явью был наш сосед, дядя Володя, Владимир Семенович Филиппов. Он частенько заглядывал в наш дом. Мама привычно доставала из заветного уголка стопку, специально для него хранимую. У дяди Володи начинался туберкулез, впоследствии сведший в могилу. Ставила на стол закуску. Он вынимал из кармана початый шкалик, и все присутствующие при этом каждый раз отводили глаза. Невозможно было смотреть, как ловил он эту стопку маленьким и кривым ртом от исказивших все лицо шрамов, как судорожно глотал обжигающую дурманящую жидкость. В доме через дорогу висел на стене большой рисованный портрет другого дяди Володи. Какого там дяди? Красивого. Мне казалось тогда очень красивого и очень молодого парня. Таким 17-летним, приписавшим себе несколько месяцев до совершеннолетия, ушел он в 42-м на фронт. И все отняла война. Юность, будущее, жену. Большеглазая Роза приехала в наш поселок вместе с дядей Володей уже после войны. Ухаживала за ним в Алма-Атинском госпитале после тяжелого челюстно-лицевого ранения. То ли пожалела, то ли полюбила, трудно сказать. На фотографии госпитальные лица не разберешь, одни бинты. Прожила Роза в нашем поселке примерно до 54 года. Работала фельдшером в поселковой амбулатории. Люди ценили и уважали, ни в чем дурном замечена не была. Но дядя Володя не простил войне своего уродства. Всю скопившуюся злобу вымещал на жене, начал ревновать, бить, и она, не выдержав, уехала. Он больше не женился. Жил со своей старенькой мамой да малолетней племянницей Галкой. Мы, ребятишки, побаивались дяди Володи. Уж очень он был не такой, как все. Бывало, мальчишки дразнили, обзывали его кривым. Тогда Галка бесстрашно кидалась за дядю в рукопашную и всем объясняла, что он очень добрый и вовсе не страшный, а просто изранен на войне. Мама жалела соседа и каждый год 9 мая отправляла к нему кого-нибудь из детей с небольшим гостинцем и открыткой. Дядя Володя в этот день натирал до блеска дерматиновые сапоги, надевал черные с напуском парадные брюки, чуть ли не довоенные, и отправлялся в клуб на торжественную. Я дружила с его племянницей, и нередко в праздники мы поджидали дядю Володю вечером у них дома. В этот день он пил меньше, становился добрее и много рассказывал нам не только о войне. Рассказчиком было отменным. Речь перемежал шутками-прибаутками, сочинял какие-то немыслимые небылицы, дурачился. Он ведь мальчишкой 42-м ушел на фронт. Им и остался. В эти моменты мы забывали о его кривизне и картавости. И за то, что он так запросто общался с нами, прощали его пьяные загулы. Жаль, по малолетству не хватило ума записывать хоть что-нибудь. Из заветного сундучка, Галка называла его шкатулкой, доставались награды, документы, фотографии, адреса и письма фронтовых друзей. Дядя Володя бережно перебирал их, вспоминая и роняя слезы. Позволял и нам потрогать госпитальные справки, наградные корочки и, кажется, единственную медаль за отвагу. Он при этом с гордостью говорил, что это лучшая фронтовая награда. По малости лет не запомнилось, какими фронтовыми дорогами шел дядя Володя, где получил свое увечье. Однажды мы попросили его показать свои ранения. Галка частенько в жутких красках расписывала их, а мы не верили. Он задрал рубашку. На груди и спине были кривые, ямистые шрамы. Часть осколков, вероятно, навсегда осталась в теле. Пытаясь заглянуть через плечо, он просил нас посчитать, сколько там этих ямин. А потом дядя Володя запел незнакомую довоенную песню, в которой были слова про вино и любовь. Позже я встретила что-то похожее в альбоме другого фронтовика. «Люблю я вино золотое, люблю я ликеры и ром, и тело люблю молодое, ласкать, запивая вином». Жутко было смотреть на этого полуголого, подвывающего инвалида. Наверное, тогда и почувствовала я впервые это яростное, разрушающее душу бессилие. Много лет уже нет дяди Володи. Мало кто помнит его в нашем поселке. Мы с подружкой давно живем в других местах. Некому из родных ухаживать за могилкой. Лишь моя сердобольная мама, Рогалева Ефросинья Андреевна, до самой своей смерти в 2017 году опекала могилу соседа. С младшим сыном Сашей установили оградку вокруг могилы, а после обратились в администрацию поселка с просьбой привести захоронение фронтовика в порядок. На памятнике не было фотографии. До войны дядя Володя, вероятно, не успел сфотографироваться, а после лицо было изуродовано настолько, что вряд ли хотелось сниматься. Рисованный же портрет, что висел на стене в его доме, исчез неведомо куда. И на прикрепленной табличке остались только годы жизни героя. 1924-10-09, 1974-5-09. Всего 5 дней не дожил дядя Володя до своего 50-летия. Прошло более 30 лет, как однажды позвонила мне мама. В мае 2010 года она нашла фотографию дяди Володи, совсем случайно, у соседки через дорогу. На снимке, подаренном 14 апреля 1951 года другу юности Владимиру Кучину, изображен сам дядя Володя и его юная жена, та самая медицинская сестричка Роза. На обороте фотографии написано: гвардии сержант 8-го гвардейского сталинградского танкового корпуса Филиппов Владимир Семенович. Так у нас появилась возможность на скромном металлическом памятнике поместить фотографию героя. А еще этот снимок послужил подсказкой к поиску фронтового пути нашего земляка. Хотя поначалу, прочтя эту подпись, мы чуть было не решили, что дядя Володя служил танкистом, и даже мои братья, раздобыв где-то танкистский шлем, возложили его у надгробного памятника. Но недавно я зашла на сайт «Подвиг народа» и обнаружила там наградной лист от 8 января 1946 года о представлении сержанта Филиппова Владимира Семеновича 1924 года рождения к ордену Отечественной войны второй степени. С пометкой в верхнем углу «За ранение» в документе сказано: «Сержант Филиппов Владимир Семенович, участвуя в боях на Курско-Орловском направлении в вышеуказанной части, а именно 289-м минометном полку 13-й ОМВ на Центральном и 2-м Прибалтийском фронтах, 12 июля 43 года на направлении между городами Мценск-Орел был ранен в правое плечо. 28 февраля 44 года, командуя механизированным мотоотделением в указанной части, при наступлении на город Новосокольники на границе с Латвией, был тяжело ранен в нижнюю челюсть и рот. Во время пребывания на лечении сержант Филиппов проявил себя дисциплинированным. Вывод. достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени. Наградной лист оформлен начальником эвакогоспиталя номер 1204 гвардии подполковником медицинской службы Россоловским. По этому представлению вышестоящие органы сочли возможным наградить дядю Володю медалью за отвагу, которую он получил в 1947 году, скорее всего, перед выпиской из госпиталя. Вот так надолго затянулась история моих детских ощущений послевоенного времени. По сей день они саднят и ноют в сердце перед каждым 9 мая. История вторая. Его доля – дальняя дорога. Эпиграф. Наша доля – дальняя дорога, наша доля – недругов крушить, чтобы всюду смертная тревога не давала ему нас дышать и жить. Из песни «Не пыли дороженька» музыка Семена Каца, слова Павла Шубина. Степан Ионович Кобылкин, брат моей бабушки, по всем родственным статьям, да и по возрасту своему, приходился мне дедом, пусть и двоюродным. Но как-то так повелось, что вслед за родителями мы звали его дядей Степой. Сколько помню, он всегда жил в селе Верхний Цесучей Анонского района. Мне до сих пор кажется, что в селе этом всего одна, но очень длинная улица. А дяди Степиного дома на самом краю села до центра и МТФ, молочно-товарной фермы, где он работал, путь немалый. Вот Степан Ионович и сокращал расстояние на мотоцикле, смешно величая его мотоциклетом. Со своим конем не расставался, даже будучи на пенсии, а ушел он на отдых никак не раньше 70 лет. Что еще я знаю о дяде? Он был так же высок и подтянут, как Михалковский дядя Степа, и вел такой же здоровый образ жизни, никогда не курил и не пил, разве что изредка через силу да под давлением в большом семейном застолье и по очень торжественному случаю. Говорил он немного сиплым голосом, не громко, но так, что все уважительно прислушивались. С годами стал хуже слышать, и, пожалуй, это единственный фронтовой отголосок в его крепком теле. А ведь этот счастливчик с первого до последнего дня войны был на передовой, и не кем-нибудь, а командиром артиллерийской установки минометного полка Первого Украинского фронта, той самой легендарной «Катюши», от воя которой глохли фрицы. Помню, как засматривалась в детстве на фотографию бравого солдата с медалями на груди за оборону Сталинграда, за отвагу. Их мой героический родственник получил в 1942 году. После победы в Сталинградской битве он попал еще и в пекло Курской дуги. После освобождал Украину, дважды форсировал Днепр. За освобождение Киева награжден медалью за боевые заслуги и второй за отвагу. Со своим постоянно редевшим и время от времени пополнявшимся полком дядя Степа прошел Южную Польшу, освобождал Краков и Верхнюю Силезию. Пробиваясь к Эльбе, участвовал еще и в форсировании рек Одер, Нейсе, Шпрее. Так буднично звучат сегодня эти слова: «прошел, освобождал, участвовал». Последним кругом ада называют историки завершающий этап войны на подступах к Берлину. Фашисты отчаянно из последних сил сопротивлялись, и потери нашей стороны были немалые. Нашему дяде Степе, можно сказать, повезло, вышел и из этой страшной бойни невредимым, только с контузией от грохота снарядов. За участие в этих апрельских сражениях 1945 года на территории поверженного врага он был отмечен благодарственной грамотой за подписью командующего войсками Первого Украинского фронта маршала Советского Союза Конева и члена военного совета Крайнюкова. А вскоре грудь сержанта Степана Ионовича Кобылкина украсила победная, но и не последняя награда за взятие Берлина. 5 лет войны. От звонка до звонка. Надо ли что-то добавлять при этом? Крепок и ладен был наш дядя Степа многие годы. Вернувшись в сентябре 1945-го в родной Верхний Цесучей, он 30 лет заведовал фермой в колхозе, а потом уже на пенсии пошел в лесничье. 12 лет сохранял заповедный Цесучейский бор. Вырастил дочь, есть внуки и правнуки. В мирные дни Степан Ионович награжден медалями Георгия Жукова. 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, 50 лет вооруженных сил СССР, 70 лет вооруженных сил СССР, ветеран труда и за долголетний добросовестный труд. 2 лет не дожил дядя Степа до своего 90-летия. Родился 11 июня 1911 года, покинул нас 26 марта 1999 года. Целая историческая эпоха со всеми ее катаклизмами завершилась его уходом. Но память о герое не остывает. В краеведческом музее родного дяди Степи Анонского района есть посвященный ему отдельный стенд, и нередко о своем героическом дедушке рассказывает посетителям заведующая этим музеем правнучка Степана Ионовича Кобылкина Виктория Дубоносова. История 3. Иконка. В памяти моей соседки, вдовы фронтовика Мальвины Францевны Долгих. Рассказать о войне, о Пете. Он ушел тогда на рассвете. Ночь последняя та в июле, будто в сердце засела пулей. И мозжит, и болит, и клокочет, так что высказать все нет мочи. Говорят, не верь суевериям. Но когда он захлопнул двери, из угла упала иконка. Это ж знак мне был к похоронке. Я молилась, гнала черные мысли, а они в голове зависли. Не к добру, к печали, не настью. Отвести не в моей это власти. Поутру аккурат с просонку в церковь тайно снесла иконку. Притулила к иконостасу и просила, молила спасу, и сынков водила молиться. Но чему суждено, видно, сбыться. Вот она война, вся в конверте. Все остатные годы без Пети. История 4. Мои пионерские годы. С уходом из жизни моей мамы Ефросинии Андреевны Рогалевой в феврале 2017 года на моей родной станции Быркала Вяницкого района больше не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны, ни фронтовиков, ни тружеников тыла. Некого больше чествовать в Бырке 9 мая. Маму весь поселок провожал последний. Теперь как реликвии храним мы мамино удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, ее юбилейные медали и именные поздравления от президента России Владимира Владимировича Путина. Лет 17 назад я записала со слов мамы воспоминания о ее военном детстве. Рассказ этот под заголовком «Родом из детства» был опубликован в газете «Земля» 7 июля 2003 года, как раз в мамин день рождения. Мама тогда обращалась к читателям газеты в надежде, что откликнется кто-нибудь из друзей и ее детства. Пришло одно письмо от маминой ровесницы из села Цаганолу и Борзинского района. Они после долго переписывались с той женщиной. А в 2012 году эта публикация с некоторыми дополнениями была еще и к 90-летию Всесоюзной пионерской организации в газете «Комсомолец Забайкалья», которую периодически выпускает Краевой комитет КПРФ. Теперь, когда мамы не стало, мне хочется сохранить ее воспоминания в первозданном виде. Чем дольше живу на свете, тем чаще вспоминается прошлое, особенно детство. Прежние друзья, родные. Одних в живых уже нет, других и следы потерялись. Как-то сложилась судьба моих односельчан, школьных подруг. Жизнь выпала нам непростая, с детства до самой старости не щадила. Мне было всего 4 года, когда нашу семью в Красноярский край выслали. Родителям, Андрею Михайловичу и Агнии Ионовне Белокопытовым, около 30 лет было, а нам, 4 ребятишкам, от 7 до грудного возраста. Года не прожили на Енисее, как отца похоронили. Вернулись в Забайкалье, и начали мы тарить по людям. На родине, в Сосучее, дом наш был уже продан. Дабы выжить, разделила мама нас на 2 стороны. Средних, меня и Гену, у братьев мужа в Леневом озере возле города Хилок оставила на время, а со старшим, Колей да грудным Афоней, поехала документы хлопотать, чтоб на работу устроиться. Поселились они в Чинданте у нашей бабушки по маме, Анны Сидоровны Кобылкиной. А когда мама с большим трудом все-таки выхлопотала себе паспорт, то и нас к себе забрала. Там, в Чинданте, в 1935 году я со старшим братом пошла в школу. Коле было уже 8, а мне 6 лет. Чем запомнилось это время? Село наше находилось на берегу Анона. Река большая, чистая, и кормила, и утеха для нас была. Рыбы в ней разные очень много водилось, и караси, и сазаны, и щуки, и самы. Мама начала работать в колхозе, дояркой на молочно-товарной ферме. Ферма находилась в стороне от села, возле красивого озера, заросшего черемухой, дикой яблонькой, бояркой и таранушкой, кустарник такой. Мы собирали ягоду впрок. Черемуху сушили, мололи на мясорубке и делали из нее лепешки на зиму, пироги с нею пекли. А яблок дикий толкли на кисель, или так, сырой, месили с молоком. Это у нас главные лакомства были. В конце 30-х в Забайкалье начали перебираться переселенцы из западных районов России. И у нас в Чинданте появились новые люди из Курской и Воронежской областей. Краснослободцевы, Оспищевы, Зенины. Приезд Новоселов был нам, ребятишкам, особенно интересен. Мы забегали повыше на гору, чтобы первыми их увидеть. Встречали переселенцев песнями, угощением, в клубе столы накрывали. Они были необычно одеты, особенно удивили всех лаптями. У нас такое не носили. Привезли с собой бочки соленых огурцов и зеленых помидоров, что для местных жителей было в диковинку. Тогда в наших краях соленья на зиму не готовили. Еще удивило, что западным детям и старикам разрешалось сидеть на русских печах. У нас это позволялось только больным. Мне очень полюбились пресные пышки, которые пекли переселенцы. И я частенько меняла на них бабушкины калачи из кислого теста. По вечерам в избах тогда жгли керосиновые лампы. Только в 15 лет я впервые увидела электричество, когда мы покинули Чиндант и поселились на станции Бырка. А до того про электрический свет только в книжках читали. И еще песня запомнилась. Вдоль деревни от избы и до избы расшагались торопливые столбы. Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. Нам такое не приснилось и во сне, чтобы солнце загоралось на сосне. Из разных развлечений вспоминаются походы в церковь по воскресеньям. Она единственная на всю округу оставалась по соседству, в первом Чинданте. И народ там по праздникам собирался из всех соседних сел. Деревни тогда вдоль Анона были большие, дома в них еще от дедов оставались добротные, от села добирались чаще всего пешком. Довоенное детство было босоногое, но все равно веселое. Перед самой войной меня приняли в пионеры, и вскоре повезло съездить в пионерский лагерь. Он располагался в селе Кубухай за Цесучеем. Мальчишки там жили в закрытой уже к тому времени церкви, а девочки в школе. В лагере я была барабанщицей и очень этим гордилась. Мы участвовали в спортивных соревнованиях, разных играх. Отдых сочетался с трудом. На работу, полоть огороды, ходили строем, и я всегда и везде с барабаном впереди отряда. По вечерам пели песни у костра. С тех пор мне запомнилась такая песня. «Приезжай, товарищ Сталин, приезжай, отец родной, мы пошлем тебе навстречу всех стахановцев полей, мы дадим джигитам храбрым самых лучших лошадей. Будешь ехать через поле, полюбуйся чистотой, как хлеба в цветастом мае омываются росой». В школе постигали грамоту, учили конституцию, иностранный язык и время от времени вымарывали в учебниках врагов народа. Запомнилось имя Василий Блюхер. Учительница сказала, чтобы мы вырвали его портрет из учебника истории. В 41-м году, когда началась война, мы с Колей должны были пойти в 5-й класс. Но в Чинданте школа была начальная. И пришлось маме вести нас в сентябре в Бурзю к своему брату Степану. Мы только начали там осваиваться в школе, как дядю Степу призвали в армию. После учебки на станции Даурия он попал под Сталинград. А мы остались с его женой, теткой Марией. Но закончить учебный год не удалось. Невестке мы чем-то не приглянулись, и она вернула нас в деревню. Мама от обиды за нас сильно плакала, да и нам учиться хотелось. Зиму 41-42 года просидели дома. Весной Коле исполнилось уже 15 лет, и его взяли учиться на тракториста в МТС, машино-тракторную станцию. А меня с моей ровесницей Шурой Васильевой, нам по 13 лет всего было, в начале весенней страды, как самых ответственных, мы же пионеры, поставили воспитателями на детскую площадку, старшую группу, где были дети от 3 до 8 лет. С самого раннего утра и до заката мы занимались с ребятишками, пока их родители работали в колхозе имени Сталина. Располагалась наша группа в школе. В одной половине проходили занятия с детьми, другая была отведена для отдыха. В классе вместо парт стояли кроватки, где после обеда дети спали. В теплое и ясное время ребятишки под нашим присмотром играли на улице на песке. Из игрушек были кубики, мячи, скакалки, уздечки. Лошадок играли. Питались в другом здании, где находились детские ясли с грудничками. Строем вели туда ребятишек. Их было много, мы очень уставали, бывало не справлялись и даже плакали. Но каждое утро я поднималась чуть свет, и с младшим братишкой Афонией, он тоже был прикреплен к детской площадке, спешила на работу. А жили мы в 3 километрах от села, на МТФ, молочно-товарной ферме, где мама работала. Так тянулось до самой осени. Во время войны все колхозницы летом работали на огородах, выращивали для фронта картошку, капусту, огурцы, а детей с 10 лет отправляли на прополку овощей и зерновых. Мужчин в деревне почти не было, поэтому мужскую работу выполняли несколько оставшихся в деревне стариков да мальчишки-подростки. Руководил всеми пожилой уже бригадир Александр Лагеевич Подшивалов. Мои братья Гена 11 лет и Коля 15 лет полную силу работали скотниками на ферме. Землю пахали, боронили, сено косили. И даже 7-летний Афоня помогал дояркам чистить скотные дворы, кормить и пасти коров и телят. На МТФ было 2 верблюда. Зимой на них возили сено на ферму с покосов от Борзянки. Речка эта небольшая, впадает в Анон. Так вот, старики нагрузят 2 воза, посадят Афоню верхом на старую верблюдицу Марфу и отправят на ферму. А это 10-12 километров. При этом Лагеич, так все бригадиры уважительно величали, одобрительно напутствовал: «Ты, Афонюшка, наша палочка-выручалочка». В октябре мы с Шурой поехали в Нижний Цесучей в школу. Второй раз я пошла в 5-й класс. Поехали мы на учебу в легких самошитых ячигах. Тогда у всех были большие проблемы с одеждой, особенно с обувью. Но к зиме колхоз обещал выдать валенки. Зимы в войну были очень холодные, снежные. Спустя месяц, когда стало невмоготу в тонких ячигах, мы отправились домой. Пешком за 20 с лишним километров. Менять свою обувку на более теплую. Но валенок всем не хватило. И по этой причине в школу мы не вернулись. Пятый класс я опять не закончила. Всю зиму пришлось работать помощницей телятницы у мамы на ферме. Время было не только холодное, но и голодное. Жизнь в колхозе едва теплилась. Все перебивались из последних сил. Маме с нами четверыми было совсем не в моготу. И уехать мы никуда не могли. По тем законам работников из колхоза не отпускали. Только в 43-м году, дабы дети не померли с голоду, маме, как многодетной, разрешили выйти из колхоза, чтобы устроиться где-нибудь на производстве. В 40 километрах от Чинтанта на железнодорожной станции БРК находился военный сельхозкомбинат. Туда наша семья и подалась за лучшей долей. Мама с сыновьями Колей и Геной устроились работать у военных. Там и жилье в бараке получили. А меня с подросшим Афоней взяла к себе в Цаганулый, Борзинский район, бабушкина младшая сестра. Она была всего на 10 лет старше меня, поэтому мы звали ее просто Шура. Она работала мастером на маслозаводе и проживала на квартире у Антонины Бородиной. Тетя Тоня работала уборщицей в колхозной конторе. Муж к тому времени, в 43-м году, у нее уже погиб. Было у тети Тони 5 детей, и эта добрейшей души женщина еще и нас пригрела. В пятистенном доме Бородиных разделили горницу занавеской на две половины. Там разместились все 10 человек, 7 детей и 3 взрослых. Наша тетя Шура еще свою мать, нашу бабушку Анну Сидоровну, взяла к себе. Вот так зажили, в тесноте, но без обид. Дети у Тони были очень дружные. По дому все делали сами. Звали их Лиля, Арнольд, Люба, Шура, Рита. Арнольд на правах мужчины составил для нас расписание. Кому, когда и что делать, дома и во дворе. Все его беспрекословно слушались. В воскресенье давали нам в колхозе быков, мы их запрягали в сани и по очереди ездили в лес по дрова. Сами потом дрова пилили, кололи, печь топили. Старшие дети учились в школе, а после занятий выполняли дома разную работу в помощь фронту. В сельпо выдавали на семью баранью шерсть, тетя Тоня с бабушкой пряли ее, а девочки вязали для фронтовиков варежки, носки и для детских домов шапочки. Еще мы делали крахмал для армейских столовых. Работа эта была непростая и трудоемкая. В самодельной ведерной терке, как мясорубки, прокручивали мелкую картошку. Промывали ее водой, которую носили с дальних ключей на Коромысле, потому что протекающая по селу речка промерзала насквозь. За работу мы получали хлебные карточки, по которым полагалось 150 граммов хлеба на человека. Арнольд и Люба учились со мной в 5 классе, Лиля в 7, Шура в 4, мой брат Афоня в 1. Маленькая Рита еще не училась. Дети были очень послушные, жалели мать и помогали ей во всем. Тете Тоне я навсегда осталась благодарна не только за приют, но и за то, что научила меня прясть шерсть на самопрялке, вязать, вышивать. Зимой на уроках мы сидели в верхней теплой одежде, за партами по 3. Учебники выдавали в школе, писали ручками и чернилами на старых книгах или на оберточной бумаге, в которую масло упаковывали на маслозаводе. Нам ее приносила тетя Шура. Вот так только на 3-й год я закончила 5-й класс. На этом и завершилось мое образование. Дальше учиться не пришлось. Летом 44-го года вернулись мы с Афонией в Бырку. Мне уже в июле исполнилось 15 лет. Начала работать в военном совхозе. Афоня продолжил учебу в Быркинской начальной школе, а потом еще 3 ходил в школу за 6 километров на 76-й разъезд, ныне станция Мирная. Колю в январе 1945 года призвали в армию, участвовал в войне с Японией, служил до 1955 года в Китае, а после, закончив совпартшколу, стал партийным работником. Гена тоже получил среднее специальное образование и работал в лесном хозяйстве. Афанасий после службы в морфлоте окончил педагогическое училище и долгие годы работал в школе. Он ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения. А я после войны вышла замуж, вырастила 6 детей, дождалась от них 14 внуков и 3 правнуков. Ветеран труда, имею свидетельство о реабилитации жертв политических репрессий и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Рогалева Ефросинья Андреевна. Год рождения 1929. Год смерти 2017. Поселок Бырка, Оловянинский район, Забайкальский край. Записано в 2003 году. История 5 в 2 частях. На войне души солдата сказка мирная милей. Ветераны Великой Отечественной Николай Николаевич Забелин и Рафаил Жантимирович Абясов многие годы бок о бок служили в Читинском драматическом театре. Они были не только партнерами по сцене, но и друзьями. Читинцы помнят эти имена чуть ли не с самого своего рождения, а вернее с того дня, как впервые попали на детские спектакли, в которых непременно участвовали наши корифеи. И Николай Забелин, и Рафаил Абясов переиграли на читинской сцене почти всех сказочных героев. Но вот о том, какой след оставила в их жизни война, актеры рассказывали нечасто. Я приоткрыла эту завесу в конце прошлого века, опубликовав о ветеранах очерк в одной из читинских газет. Поводом для этого стало знаменательное событие. В 1997 году, накануне майских праздников, Николай Забелин встретил свое 80-летие, а Рафаилу Абясову исполнилось 70 лет. По такому случаю театр организовал их бенефис. Поздравить ветеранов пришла вся чета, от первого лица области губернатора Равиля Гиниатуллина и командования Забайкальского военного округа до начинающих детсадовских артистов. Юбиляры вполне соответствовали событию. Были энергичны, веселы, подвижны, пели и плясали, изображая своих любимых героев. Особенно хороши они были в роли стариков в сценах из спектакля «Чудаки» по пьесе забайкальского писателя Николая Кузакова. Мой очерк заканчивался тогда словами. Они оба из тех немногих, кто, по словам Белинского, обладает счастливой способностью жить и умереть на сцене. Так оно и случилось. Актеры ушли из жизни один за другим, оставаясь до последнего в строю. Часть первая. Я смоленский, я там дома. Так, словами своего земляка, известного литературного героя Великой Отечественной войны Василия Теркина, мог сказать о себе и Николай Николаевич Забелин. Он родился за несколько месяцев до революции, 8 мая 1917 года, в небольшом городке Дядьково, что на Смоленщине, в семье учителей. И мать, и отец были страстными любителями театра, вели при школе драмкружок и очень рано заразили маленького Колю вирусом своей любви – театралином. С раннего возраста он участвовал в самодеятельных спектаклях. Правда, по окончании школы родители из чисто практических соображений определили сына в ФЗУ – школу фабрично-заводского ученичества – при Дядьковском хрустальном заводе, где он получил специальность слесаря. Но в ФЗУ Коля не забывал своего увлечения, активно занимался в драматическом кружке, а после все-таки закончил театральное училище в Смоленске. Там на одном из литературных вечеров будущий актер познакомился с Александром Твардовским, пока еще студентом Московского института философии, литературы и искусства, но уже громко заявившим о себе поэмой «Страна Муравия». Эта первая встреча с известным поэтом-земляком позволила им еще не раз по-доброму общаться в разных жизненных ситуациях, в том числе и на фронтовых дорогах. А неунывающий герой Твардовского Василий Теркин вскоре станет одним из главных сценических образов Николая Забелина. По окончании училища начинающий актер, отслужив 3 года срочной армейской службы в Средней Азии, устроился на работу в драматический театр в Рязани. Здесь и застала его война. Несмотря на бронь, которой артисты освобождались от призыва в армию, Николай Забелин ушел добровольцем на фронт. Веским аргументом отказа от брони стали для него тяжелые личные потери в первый же год войны. В Севастополе погиб старший брат Владимир, морской офицер, а под Брянском немцы замучили оставшегося в оккупации отца-инвалида. Сколько правдивых книг, обжигающих душу фильмов, вышло уже о войне. Колонны танков, гул бомбардировщиков в небе, свист летящих снарядов, горячий от крови снег. Все это с книжных страниц и телеэкранов по-настоящему трогает, порой до дрожи и слез будоражит наше воображение. Но как представить разорванное пополам тело близкого друга и торчащую среди мерзлых комьев земли его руку, словно взывающую о помощи? Николай Забелин пережил это. И круглосуточный вой рвущихся вокруг снарядов, и потерю товарищей, и редеющий на глазах полк, и доставшие, наконец, его самого осколки. В составе 10-го гвардейского воздушно-десантного полка он принял участие в ожесточенных боях на Ленинградском и Северо-Западном фронтах, в районе Старой Руссы, Демянска, знаменитый Демянский котел, и на Карельском перешейке. Долгие годы Николай Николаевич не мог вспоминать и тем более даже самым близким рассказывать об этом страшном времени. Он был 2 раза ранен, получил контузию, но в редкие часы боевого затишья читал своим товарищам любимые стихи и отрывки из той книги про бойца без начала и конца, что с пылу с жару расходились тогда по всем фронтам из-под пера его земляка Александра Твардовского. А однажды в часть, где служил Николай Забелин, приехал сам Александр Трифонович. И каково же было изумление однополчан, когда у всех на глазах земляки обнялись и расцеловались. В 43-м остатки полка, в котором служил Николай Забелин, перебросили в Закарпатье на ликвидацию бандеровцев. По дороге на юг боец заболел штифом и попал в Житомирский госпиталь. Вот здесь и обнаружилось в полной мере его театральное образование. Николай так активно выступал перед ранеными со своей уже устоявшейся программой, что один из них, оказавшийся политруком, счел необходимым ходатайствовать перед начальством о переводе профессионального артиста в армейский ансамбль, где он мог бы своим искусством с не меньшей пользой вести бойцов к победе. Так, к концу 1943 года решилась судьба красноармейца Забелина. Отныне его победный марш к Берлину по земле рябой от рытвин, рваных ям, воронок, рвов будет проходить в составе ансамбля пограничных войск Северо-Западного фронта, а затем в ансамбле 8-го корпуса ПВО противовоздушной обороны. Главным спутником артиста, его помощником, советчиком и другом навсегда на сцене и в жизни стал Василий Теркин. Завершил войну Николай Забелин, дойдя с передовыми частями Красной Армии до немецкого города-крепости Бреслау, близ Берлина. После гитлеровской капитуляции он послужит еще некоторое время в ансамбле песни и пляски Прикарпатского военного округа и, уйдя в отставку в звании старшины, вернется в театр. Будет пробовать свои силы в разных городах страны. В Гомеле даже посчастливится сыграть с легендарным Борисом Бабочкиным в известной пьесе Гусева «Иван Рыбаков». В Забайкалье Николай Николаевич приехал в 1956 году и неожиданно для самого себя задержался в Чите навсегда. Здесь сложилась его семья, жена Ада Леонидовна и сын Сергей, известные в крае журналисты, обласканные почетом и уважением земляков. Сам Николай Николаевич в 1997 году награжден Читинской медалью за заслуги перед городом, а в 2001 году был удостоен звания «Почетный гражданин Читинской области». Забайкальской сцене отдано более 40 лет. Он сыграл на ней свыше 100 ролей – герцогов и королей, праведников и бандитов, героев и антиподов, солдат и генералов. А еще в памяти забайкальцев остался дедушка Загадкин, образ которого около 20 лет озвучивал Николай Николаевич Забелин в популярной детской передаче Читинского радио. Николай Николаевич – один из немногих читинских актеров, коих театральная общественность причисляет к летописцам забайкальской драматургии. Он был занят в спектаклях по произведениям наших писателей Василия Балябина, Георгия Граубина, Вилли Липатова, Григория Кобякова, Николая Кузакова, Константина Седых, Ростислава Филиппова, Николая Ященко. Ну а с Теркиным Николай Забелин не расставался до конца. И в том памятном юбилейном спектакле 1997 года он также привычно вышел на сцену в гимнастерке. Часть вторая. Срок иной, иные даты. Именно так, по-твардовскому, срок иной, иные даты были отмерены урожденному забайкальскому татарину Рафаилу Абясову. Будучи на 10 лет моложе своего театрального друга, он, конечно, не мог в той же мере хлебнуть военного варева, но, как все мальчишки той поры, упорно и всерьез готовился к схватке с врагами. Рос на читинской окраине в большой дружной семье, каких тогда было немало. Занимался в школе молодого бойца, усиленно осваивал физическую и начальную военную подготовку, был атлетом и разрядником и стремился на фронт. Да, он не перенес того, что выпало его старшему другу по сцене. Да, он не перенес того, что выпало его старшему другу по сцене, но в полной мере пережил тяготы военного детства и почти 6 лет отдал армии. За 1.5 месяца до своего совершеннолетия Рафаил успел таки стать бойцом военного призыва. В феврале 1945 года он попал в войска противовоздушной обороны. За короткий срок освоил минометные орудия, служил в прожекторном батальоне. Забайкальский фронт по окончании войны с Японией сменился дислокацией на запад, и в родную Читу Рафаил Абясов вернулся лишь в 1951 году. Живой, энергичный, голосистый, он пристрастился в армии к художественной самодеятельности. И уже с 12 апреля того же 1951 года стал работать в Читинском театре. С этого дня почти полвека отдано сцене. Артист Абясов в своем творческом амплуа был более всего склонен к яркой форме гротеска, наделен способностью преображаться на глазах. Он то уморительно смешон, особенно в детских спектаклях, которым перестал вести счет. Одного Кощея Бессмертного сыграл не менее 250 раз. То был резок и подвижен, то неожиданно тих. В каждой роли находил свои детали и очень любил работать в пьесах местных авторов. С превеликим удовольствием, можно сказать, с упоением, играл в последнее время бабку Дарью в «Чудаках» по пьесе забайкальского прозаика Николая Кузакова. Неудивительно, что и сын Рафаила Жантимировича Олег, практически выросший в театральном закулисье, стал актером. А бенефис Рафаила Абясова с Николаем Забелиным в 1997 году прошел в театре при аншлаге. Этот двойной 70-80-летний юбилей ветеранов войны и сцены остался светлой страницей в летописи Читинского, теперь уже Забайкальского, краевого театра. Но прежде всего он остался в памяти поклонников этих замечательных актеров. Николай Николаевич вышел на сцену в роли незабвенного Теркина, а вместе с Рафаилом Абясовым они сыграли своих любимых, таких же энергичных, как они сами, стариков-чудаков из одноименного спектакля. Тема войны, патриотизма, гражданственности оставалась для ветеранов войны главной на протяжении всей долгой творческой жизни. Они охотно встречались с молодежью, выезжали в воинские части. Им, отдавшим армии по 6 самых золотых лет жизни, странно и горько было слышать от молодых жалобы на тяготы службы. Вот и старались старые солдаты подавать пример стойкости, держаться на людях бодро и достойно до последних дней. Вечная память солдатам Великой войны. И снова площадь расцветает флагами, и улицы волнуются с утра, но не восполнить никакими сагами то первое победное ура под причитанье вдов и вопль коллег. Забудет это лишь не человек. Галина Рогалева, член Союза писателей и Союза журналистов России.